15 мая. А еще помощник буфетчика расколотил блюдо для дичи из сербского сервиза. Я пока распорядился оштрафовать его на половину месячного жалования, а остальное на ваше усмотрение. Теперь о горничной ее высочества Петрищевой. Лакей Крючков донес, что она была замечена в кустах с камердинером господина Фандорина в весьма недвусмысленном виде. Я никаких мер предпринимать не стал, ибо не знаю, как у вас заведено обходиться с подобного сорта вольностями. На первый раз — внушение, — пояснил я Сомову, отрываясь от тарелки. На второй раз — взашей. Если понесла выходное пособие, у нас с этим строго. За окнами светало, а в кухне горел свет. Я с большой охотой съел разогретый суп и принялся за котлетки дероган. Больше суток без маковой росинки во рту — это вам не шутки. После того, как Фома Никеич извлек нас с Эндлунгом из заточения, наши с лейтенантом пути разошлись. Он отправился в Варите, чтобы переодеться. Звал меня. Говорил, что девочки ночуют в комнатах при театре и накормят, и напоят, и приласкают. Но у меня имелись дела поважнее. Причем хозяйственные заботы в число сих важных дел не входили. И помощника я выслушивал довольно невнимательно. «Как прошла коронация?» — спросил я, прикидывая, может ли Сомов что-либо знать о вчерашней операции. «Вроде бы не должен. Но человек, он кажется, не глупый, проницательный. Во всяком случае, о причинах моего отсутствия не задал ни единого вопроса. Как бы этак понебрежнее поинтересоваться, не привезли ли из Ильинского Михаила Георгиевича?» «Полное великолепие. Но, — Сомов понизил голос, — среди наших поговаривают, что были нехорошие предзнаменования». Я насторожился. «Нехорошие предзнаменования в такой день — это не пустяки. Коронация — событие исключительное. Тут каждая мелочь имеет значение. У нас среди дворцовых есть такие гадальщики, что весь ход церемонии по часам раскладывают, чтоб определить, как будет проистекать царствие и на каком его отрезке следует ожидать потрясений. Это, положим, суеверие, но бывают приметы, от которых не отмахнешься. Например, в коронацию Александра-освободителя на вечернем приеме ни с того ни с сего на столе вдруг лопнула бутылка с шампанским, будто бомба взорвалась. Тогда, в 1856 году, бомбистов еще и в заводе не было, поэтому никто не знал, как истолковать этакий казус. Лишь много позже, через четверть века, прояснилось. А на прошлой коронации государь раньше положенного возложил корону на чело, и наши зашептались, что царствие будет недолгим. Так и вышло. Сначала, оглянувшись на дверь, стал рассказывать Сомов, когда Кауфер прилаживал ее величеству корону к прическе, от волнения слишком сильно ткнул заколкой, так что государыня вскрикнула, да крови уколол. А потом уже, после начала шествия, у его величества внезапно оборвалась цепь ордена Андрея Первозванного и прямо наземь. Про заколку только наши знают, но оказию с орденом заметили многие. «Да, нехорошо», — подумал я. «Однако могло быть куда хуже. Главное, венчание на царство состоялось. Все-таки доктор Линд не сорвал этого высокоторжественного события». «Что англичане?» — неопределенно спросил я, не зная, известно ли в Эрмитаже о дуэли. Лорд Банвилл уехал вчера в полдень. Даже на коронации не присутствовал, оставил записку его высочеству и съехал. Бледный весь и сердитый. То ли обижен, то ли заболел. Оставил щедрейшие наградные всему старшему персоналу. Вам, Афанасий Степанович, золотую гинею. Поменяйте на рубли и от моего имени раздайте поровну Липсу и обоим кучерам. Они хорошо поработали, — сказал я, решив, что от этого душегуба мне наградных не нужно. — А что же мистер Карр? — Остался. Лорд и своего дворецкого ему оставил. Отбыл в одиночестве. — Что мадемуазель де Клик не скучает без воспитанника? Сделанной небрежностью, наконец, подступился я к самому важному. В коридоре послышались тихие шаги. Я обернулся и увидел Фандорина. Он был в домашней венгерской куртке с шнурами, с сеточкой на волосах, в войлочных туфлях. Весь гладкий, мягко ступающий, с мерцающими в полутьме глазами, но чисто кот. «Ночной швейцар сказал мне, что вы вернулись. А где Эндлунг?» — спросил он безо всякого приветствия. Из вопроса об Эндлунге следовало предположить, что Павел Георгиевич рассказал Фандорину о нашей экспедиции. Несмотря на сильнейшую неприязнь, которую вызывал у меня этот человек, мне не терпелось с ним поговорить. — Ступайте, Корнея Селифанович, — сказал я помощнику. И тот, умный человек, немедленно удалился. — С господином камер-юнкером все в порядке. Коротко ответил я, и, чтобы предупредить дальнейшие неприятные расспросы, добавил. К сожалению, мы попусту потратили время. «У нас тоже не все гладко», — сказал Фандорин, присаживаясь. «Вы ведь исчезли позавчера вечером, когда Эмилия еще не вернулась. Она отлично справилась с заданием, и мы с точностью определили тайное убежище Линды. Оказалось, что он прячет ребенка в усыпальнице княжны Бахметьевой. Это такая часовня с подземным склепом, выстроенная близ стены Новодевичьего монастыря. Княжна покончила с собой от несчастной любви 100 лет тому назад. Хоронить в монастыре ее не дали, вот безутешные родители и возвели нечто вроде мавзолея. С тех пор род Бахметьевых пресекся. Часовня обветшала, на двери ржавый замок. Однако это одна видимость. Мадемуазель рассказывает, что когда ее вводили с завязанными глазами в холодное помещение, она всякий раз слышала звук хорошо смазанных петель. Архитектурного плана часовни раздобыть не удалось. Известно лишь, что сама усыпальница находится в подземелье. Раст Петрович стал чертить пальцем на столе. «Вчера еще на рассвете приготовились. Это, — он поставил хлебницу, — монастырь. Вот часовня, — сбоку пристроил солонку. Вокруг пустырь, тут пруд, — он плеснул на клеенку немного чаю. В общем, незаметно не подберешься. Расставили людей по изрядному периметру, замаскировали. Внутрь лезть не стали. «Почему?» — спросил я. «Дело в том, Зюкин, что вокруг Новодевичьего монастыря еще со смутных времен вся земля изрыта подземными лазами. То поляки осаждали, то уже Дмитрий, то позднее стрельцы подкапывались, чтоб царевну Софью из неволи вызволить. Я уверен, что Линд, как субъект предусмотрительный и осторожный, выбрал именно это место неспроста. Там должен быть путь отхода. Это всегдашняя его тактика. Поэтому я решил действовать по-другому». Он сдвинул брови, вздохнул. «Вчера передача камня была назначена на 5 часов пополудни, так как венчание должно было завершиться в 2. Сразу после церемонии Орлова вынули из скипетра. Дозволение на обмен получено? — воскликнул я. — Значит, она ошиблась, и Михаила Георгиевича все-таки решено спасти. — Кто она? — сразу же вцепился Фондорин. Однако понял по моему виду, что ответа не будет, и продолжил. Орлова мне верили с одним условием. Я дал гарантию, что камень ни в коем случае у Линды не останется. «Ни в коем случае», — со значением повторил он. Я кивнул. «То есть, если придется выбирать между жизнью его высочества и бриллиантом?» «Вот именно». «Но как можно быть уверенным, что Орлов не достанется доктору? Разве госпожа де Клик сможет ему помешать? И потом, вы сами говорите, подземные ходы». Я поставил Линду условие, переданное Эмилией еще позавчера. Поскольку речь идет не об обычной драгоценности, а о священной реликвии, бриллиант не может быть доверен слабой женщине. Гувернантку будет сопровождать хранитель. Один, без оружия. Так что нападение Линду можно не опасаться. Кто же этот хранитель? Я. — грустно молвил Фондорин. — Хорошо было придумано, правда? — И что же? — Ничего не вышло. Я загримировался старым, сутулым камерлакеем, да, видно, недостаточно тщательно. Мы с Эмилией больше часа простояли в храме, к нам никто не подошел. А позавчера, когда она была одна, никаких затруднений не возникло. Снова записка, закрытая карета в одном из ближних переулков и так далее. Вчера же мы прождали до четверти седьмого и вернулись обратно, несолоно хлебавши. «Неужто Линд отказался от обмена?» — упавшим голосом спросил я. «Как бы не так. В Эрмитаже нас поджидало письмо, доставленное прежним порядком через почтальона, но без штемпеля. Вот, прочтите, тем более, что это имеет самое непосредственное отношение к вашей персоне». Я настороженно взял листок, от которого едва уловимо веяло ароматом духов. «Граф Эссекс? Он самый. Да вы читайте. Я решил сделать династии Романовых щедрый подарок к коронации. Прочел я первую французскую фразу, и у меня все поплыло перед глазами. Неужто? Но нет, моя радость была преждевременной. Похлопав ресницами, чтобы разогнать туман, я прочитал записку до конца. «Я решил сделать династии Романовых щедрый подарок коронации. Цена подарку — миллион. Ведь именно в эту сумму оценивается обговоренный ежедневный взнос за Орлова, любезно одолженного мною российской монархии. Итак, можете владеть камнем еще один день и совершенно бесплатно. В конце концов, омрачать вам такой торжественный день с моей стороны было бы по меньшей степени неучтиво. Мы совершим нашу маленькую транзакцию завтра. Пусть гувернантка будет в соборе в 7 часов вечера. Я понимаю ваше нежелание доверять этой женщине такое сокровище и не возражаю против одного сопровождающего. Однако это должен быть человек, которого я знаю, а именно мсье Собачьи Бакенбарды. Искренне ваш, доктор Линд». Сердце у меня заколотилось часто-часто. «Так вот почему вы мне все это рассказываете». «Да», — Фондорин испытующе посмотрел мне в глаза. «Я хочу просить вас, Афанасий Степанович, принять участие в этом опасном деле. Вы не полицейский агент и не военный. Вы не обязаны рисковать жизнью ради государственных интересов, однако обстоятельства складываются так, что без вашей помощи... — Я согласен, — перебил его я. В этот миг мне совсем не было страшно. Я думал только об одном. Мы с Эмилией будем вместе. Кажется, именно тогда я впервые мысленно назвал мадемуазель по имени. После недолгой паузы Эраст Петрович поднялся. — Тогда отдыхайте, у вас усталый вид. В 10 часов будьте в гостиной. Я проведу с вами и Эмилией инструктаж. Позднее солнце нагрело бархатные шторы, и от этого в затененной гостиной явственно запахло пылью. С бархатом вечно трудности. Такой уж это материал. Если провисит годами без регулярной стирки, как, например, здесь, в Эрмитаже, то въевшуюся намертво пыль до конца уже не вычистишь. Я мысленно пометил себе сегодня же распорядиться о замене занавесей. Если, конечно, вернусь с операции живым. А благополучный исход затеваемого мероприятия представлялся мне весьма сомнительным. На последнем, надо полагать, уже самом последнем совещании присутствовали лишь те, кто непосредственно участвовал в операции. Мы с мадемуазель, господин Фандорин и 2 полковника, Карнович и Лосовский, державшиеся тише воды, ниже травы и внимавшие Эрасту Петровичу подчеркнутым почтением, уж не знаю, подлинным или фальшивым. На широком столе была разложена схема местности меж Новодевичьим монастырем и Новодевичьей набережной, причем исполненная честь по чести, не так, как давеча на клеенке. Заштрихованными кружками были отмечены тайные пикеты, окружавшие пустырь со всех сторон. Старший агент, Фандорин назвал его фамилию Кузякин, в дупле старого дуба на углу Вселенского сквера, 6 служителей в бараке детской клиники, что выходило окнами на пруд, 11 монахов на стене монастыря, 7 лодочников и бакенщиков на реке, 1 под видом торговки на выезде с Погодинской улицы, 3 нищих у ворот монастыря, 2 рыбаков на пруду. Эти ближе всего. Итого в первом кольце оцепления расположился 31 агент. «Порядок обмена должен быть такой», — объяснил Фандорин, показав пикеты. «Вас 2 подвозят к часовне, вводят внутрь. Вы требуете снять повязки. Там наверняка имеется свой ювелир. Вы отдадите ему Орлова на экспертизу, после чего отнимите обратно. Тогда госпожа Деклик спустится в склеп и заберет мальчика. Когда ребенка к вам выведут, вы передаете камень. На этом ваша, Зюкин, миссия закончена». Я не поверил собственным ушам. Авантюрный склад господина Фандорина был мне уже достаточно известен, но даже от него я не предполагал подобной безответственности. Самое же поразительное было то, что начальник дворцовой полиции и обер-полицмейстер выслушали этот безумный план с самым серьезным видом и ни словом не возразили. Какая чушь! С несвойственной мне, но вполне оправданной обстоятельствами, резкостью — воскликнул я. — Я буду 1, без оружия. Мадемуазель тоже. Не в счет. Да они просто отберут у меня бриллиант, убедившись, что он настоящий. А возвращать Михаила Георгиевича и не подумают. Просто уйдут каким-нибудь подземным ходом, а нас всех 3 зарежут. Отличная выйдет операция. Не лучше ли дождаться, пока нас с госпожой де Клик заведут внутрь, взять усыпальницу штурмом? Не лучше, — кратко ответил Фандорин. А Карнович пояснил. Уж при штурме-то его высочество наверняка будет убит, а заодно и вы двое. Я замолчал, взглянул на Эмилию. Надо признать, она держалась гораздо спокойнее меня. И, что было особенно больно видеть, взирала на Фандорина с полным доверием. — Эраст Петрович! — тихо произнесла она. — Доктор Линд очень хитрый. Вдруг меня и мсье Зюкин сегодня повезут в другое место, совсем новое. Если так, то ваша эмбюскада, засада, будет пустой. Впустую, по старой привычке поправил я, и обернулся к многоумному Фандорину, ибо вопрос был, как говорится, в самую точку. Вот это не исключено, признался он. Но на сей счет мною предусмотрены некоторые меры. И ваши, Зюкин, опасения, что камень отберут, а мальчика не отдадут, тоже вполне резонны. Здесь все будет зависеть от вас самого. И теперь я перехожу к главному. С этими словами он подошел к деревянному ларцу, стоявшему на столике близ окна, и двумя руками достал оттуда гладкий и сияющий золотой шар размером с маленькую крымскую дыню. — Вот ваша гарантия, — сказал Эраст Петрович, кладя шар передо мной. — Что это? — спросил я и наклонился. В зеркальной поверхности шара отразилось мое потешно растянутое лицо. — Бомба! — Афанасий Степанович. — Страшные разрушительные силы. А внутри там есть такая маленькая кнопочка. Если ее надавить, высвобождается взрыватель. А после этого достаточно любого сотрясения, к примеру, просто уронить шар на каменный пол, и произойдет взрыв, после которого не останется ни вас, ни Линда с его людьми, ни самой часовни. Орлов, впрочем, уцелеет, потому что он вечен, и позднее мы непременно найдем его среди обломков. Вот это вы и должны будете объяснить доктору. Скажите, что при малейшем признаке нечестной игры вы бросите шар на пол. Это единственный аргумент, который на Линда подействует. Так сказать, наш маленький сюрприз. Но бомба не настоящая, догадался я. Уверяю вас, самое что ни на есть настоящее. Заряд состоит из гремучей смеси, изобретенной химиками императорской минно-артиллерийской лаборатории. Комиссия главного артиллерийского управления не одобрила смесь из-за ее чрезмерной взрывоопасности. Если вас станут обыскивать при посадке в карету, вы скажете, что шар — это футляр для Орлова, и открывать его ни в коем случае не позволите. Заявите, что иначе поездка отменяется. Впрочем, если за вами приедет тот же самый безмолвный кучер, дискуссия маловероятна. Эраст Петрович взял в руки шар, поддел ногтями едва заметную крышечку. Орлов и в самом деле хранится внутри, в верхнем отделении сферы. Вынимая камень, чтобы передать его для проверки, вы нажмете вот сюда и тем самым задействуете механизм. В карете этого ни в коем случае не делайте, иначе от тряски может произойти взрыв. А уже нажав кнопку, Вы сообщите Линду или его людям о том, что это за игрушка. Я заглянул внутрь шара. В круглой выемке, поблескивая голубоватым неярким светом, лежала бесценная реликвия дома Романовых. Вблизи чудесный камень показался мне похожим на резную хрустальную ручку, вроде тех, которыми украшен комод в гардеробной великой княгини. Честно говоря, гораздо большее впечатление на меня произвела красная металлическая кнопочка, почти незаметная на фоне алого бархата. Вытерев пот со лба, я посмотрел на Эмилию. При неудачном обороте дела, или же, если я совершу оплошность, мы погибнем вместе, и куски наших тел перемешаются. Она спокойно кивнула мне, словно говоря: «Ничего, я в вас верю, и все непременно закончится благополучно». «Но что дальше?» — спросил я. «Взрываться Линд не захочет, это ясно. И правил игры не нарушит. Он вернет нам Михаила Георгиевича, а сам уйдет каким-нибудь хитрым лазом. И Орлов будет навсегда утрачен». «Этого не должно произойти ни в коем случае», — впервые вступил в разговор Корнович. «Помните, господин Фандорин, за Орлова вы поручились головой». Словно не слыша полковника, Фандорин улыбнулся мне. «На этот случай, Зюкин, у меня предусмотрен для доктора еще один сюрприз». Однако улыбка и в самом деле, совершенно неуместная в данной ситуации, сразу же исчезла, сменившись выражением смущенным и, пожалуй, даже сконфуженным. «Эмилия, Афанасий Степанович, риск, которому вы подвергаетесь, безусловно велик. Линд — человек парадоксального ума. Его поступки и реакции часто непредсказуемы. План планом, но может произойти все, что угодно. А ведь вы, Эмилия, дама, и к тому же даже не являетесь российской подданной. Пусть риск. Это ничего. Нужно спасать маленький принц», — с величавым достоинством сказала мадемуазель. «Но мы, я и мсье Зюкин, будем больше спокойны, если знать, какой еще сюрприз вы придумали?» Фандорин осторожно закрыл золотую крышку, и голубоватое сияние, мерцавшее над столом, погасло. «Лучше вам этого не знать. Это должно быть неожиданностью и для вас двоих, иначе дело может сорваться.